Садитесь, пожалуйста, дети. Давайте мы с вами познакомимся. Меня зовут Денис. Зовут Денис. Ну, или дядя Денис, или Денис. Как угодно вам. Ну, а как вас зовут, я не буду спрашивать. Вас слишком много, и я не запомню. Но с кем-то мы уже познакомились, да? Это хорошо. Я хотел задать вопрос мальчикам. Мальчики, будущие проповедники, они должны знать. Кто написал послание к римлянам? Как, кто написал? Павел. Ну, правильно говорить, апостол Павел. Ну, уже Павел такой, знаете, Павел. Апостол Павел. Я прочитаю вам два текста Священного Писания из послания к римлянам. Я вам обещаю рассказать несколько интересных историй. Хотите рассказать? Хотите. Но сначала мы прочитаем с вами сложный текст, который даже не все взрослые понимают. Но мы с вами его прочитаем и попытаемся с вами понять, что же апостол Павел хотел сказать верующим в городе Риме и во всех остальных городах, и в том числе и в Харциске. Послание к римлянам, 6 глава, будем читать 14 стих и 17 стих. Хотя здесь много стихов говорит об этой теме, но мы только два стиха возьмем. 14 и 17 стихи, 6 глава, послание к римлянам. «Грех не должен над вами господствовать». Это 14 стих, первая половинка. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Понятно или еще раз прочитать? Вот девочка на первой лавочке, тебя как зовут? Света? Ну, о чем здесь Павел сказал? Расскажи нам. Давайте я еще раз прочитаю, и Света послушает внимательно-внимательно и скажет, что же хотел Павел сказать. 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать». 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Ну, Светочка, пожалуйста. Мыслишь ты правильно, я чувствую это, но скажи еще правильно. Стесняешься. А кто из мальчиков скажет, о чем здесь написано? Ты скажешь? Не скажешь. Ай-яй-яй-яй. А кто скажет? Ты можешь сказать? Сложно, да? Вот сложно как бы. Но мы постараемся с вами разобраться, что же здесь написано. Это очень важно. Написано. Грех не должен над вами господствовать. Кто понимает слово господствовать? Властвовать, то есть быть царем. Вы представляете себе человека царя? Представляете, да? Вот царь захотел пить. Что он делает, как вы думаете? Он пошел на реку, взял ведро, набрал воды, вскипятил себе чай. Или так он делает, или нет? Нет. А он говорит, так, иди сюда, так, налей мне воды. Я попью. Вы знаете, цари были такие раньше. Они даже раздеваться не могли сами. У них были слуги, которые их раздевали и одевали. Один слуга тапочку, второй слуга другую тапочку, третий слуга рубашечку. Вот, и волосы поправит, и все. И вот он шел, и он садился за стол. И там уже все готово. Он сам готовил или нет? Нет, у него все уже готово. Так, хочу это, все принесли. Хочу это, все ему принесли. Захотел поспать. Его отнесли, положили. Вот. Друзья, и вы знаете, царь мог ничего сам не делать. У него на все были слуги. Друзья, и вот грех, он тоже хочет быть вот таким вот царем. Он хочет, чтобы командовать всеми. Так, ты иди, это сделай. И пошел человек. Ты это сделай, иди. Однажды к нам на собрание пришел раб греха. Есть такие люди, рабы греха, да? Он был, знаете, раб какого греха? Он был раб греха курения. Он курил. Раб греха. А собрание было интересно. К нам гости приехали. И он сидит вот так вот слушает. Ему так интересно. А его господин, грех его господин, он где-то ходит по своим делам. И потом смотрит, его раб сидит на собрании и слушает. И он говорит, ты что делаешь, слушаешь? А ну-ка иди покури. Иди быстренько выйди с собрания. А как человека заставить собрание выйти, если он хочет собрание слушать? Как? Но он же господин грех. Он говорит, так, иди кури быстро. И этот человек, смотрю, встал, пошел, стоит, курит. там курит. А здесь собрание проходит. Я его спрашиваю потом: неужели тебе так сильно хотелось курить, что ты не мог даже собрание дослушать до конца? Он говорит: не мог. Хотел собрание послушать, но вот грех меня вот туда повел. Раб это греха или нет? Хорошо быть рабом греха? Плохо, да? И вот тут апостол Павел говорит: грех не должен над вами господствовать. Не должен. Это представляете как? Жили-были два мальчика. Хорошо жили, дружили между собой. Такие, как говорит, не разлей вода. А грех посмотрел, сатана посмотрел, не нравится мне это. И одному мальчику говорит: а бить его? Ну, тот взял и сказал плохое слово про этого мальчика. И тот мальчик обиделся, и рассорились. И грех довольный. Ой, хорошо получилось у меня, рассорились. Отлично, рабы мои, это мои рабы. Кто из вас хочет быть рабом греха? Ногу с руку поднимите. Никто не хочет. Молодцы. Друзья, я вам хочу еще раз сказать. Грех не должен над вами царствовать. Не должен. Если вы замечаете, что грех вами командует, вы должны его сразу перестать слушаться. Что это такое, ты ко мной командуешь? Не буду я тебя слушаться. Вот так вот должен поступить мальчик и девочка, чтобы грех не командовал. Дальше идем. А знаете, что нужно сделать? Вернее, как грех приобретает эту власть. Вот человек не хочет его слушать, не хочет. А потом грех все равно взял в свои руки власть, и человек его слушается. Знаете, как грех свою власть приобретает? Я вам расскажу. Написано в Библии. Дьявол уловил их, ну, людей, уловил в свою волю. Вы знаете, как он уловил? Знаете такое, да? Уловил. Вот в одной книжке, может быть, вы когда-нибудь будете эту книжку читать, когда повзрослее будете. В одной книжке описывается один дяденька, который попал в такие тяжелые обстоятельства, что ему не было нечего кушать. Кушать нечего было. А он был моряком. И ловил рыбу, любил ловить рыбу. А так он был в лесу. Вот в лесу, а есть у него нечего. И он решил тоже поймать. Он взял такую удочку, сделал себе. Взял такую длинную веревочку, крючок, на крючок червяка, но закинул он этот крючок не в озеро и не в реку, а закинул на поляну. Ловит рыбу на поляне или нет? Нет. А зачем он на поляну закинул? Там водились такие большие птицы, которых называли глухари. И вот они ходят, там что-то кудахчут между собой. А он лежит за кустами и этой своей удочкой шевелит этого червячка. И червячок шевелит как живой. И вот один глухарь подходит, смотрит: о, червячок. И съел его. И проглотил вместе с крючком. И он его как рыбку и подцепил. И он кудахчет, крыльями машет, а уже не может. И тянет его этот человек, тянет на себя, а тот идет и попался. Вот так вот уловил. И еще, знаете, как улавливают? Бывают мышеловки. Знаете мышеловки? И вот я вам расскажу про одну мышку. Но это не совсем правда, это как бы больше притча такая. Но, наверное, и правда тоже. Вот такая мышеловка. Положили туда кусочек сыра вкусного такого. Мышеловочку открыли, и вот идет мышка. Идет, подходит. Давайте, прежде чем эту историю расскажу, я вам расскажу из Библии чуть-чуть, а потом к истории вернусь, прочитаю. Вот тут написано: чтобы не стать господином греха, вернее, чтобы грех не стал господином моим, чтобы мне не стать рабом греха, чтобы он меня не уловил, написано так: не предавайте членов ваших греху, не предавайте. И вот про мышку, вот она подходит, смотрит сыр, так, что же делать-то? Она подходит к этому сыру и носиком у него тыкается, носиком. Тык. Что делает мышеловка? Тюк, и закрылась мышеловка. И все. И мышка погибла. Ну тогда этот... А там много мышек было. И этот хозяин опять мышеловку поставил, опять сыр положил. Идет другая мышка и думает про себя. Та мышка, которая первая, она большую ошибку допустила. Она носом ткнулась. А я лапкой. Она берет лапку, тянет. Да сыр достала, что получилось? Закрылась мышеловка. Погибла мышка или нет? Ну она же не носом, она же только лапкой. Ну и все равно погибла. Опять хозяин поставил мышеловку, опять сыр положил. Идет другая мышка. Думает: первая носом попалась, вторая лапкой попалась, а я другой лапкой, правой лапкой, задней. И вот она ногу тянет, тянет. Достала до сыра мышеловку и закрылась. Погибла мышка? Погибла. Ну и значит, опять он поставил мышеловку. И опять сыр положил. И последняя, еще одна мышка идет, идет, идет. Думает про себя. Так, первая носом попалась. Лапкой попалась. Ножкой тоже попалась. А попробую-ка я хвостом. Развернулась она к мышеловке. И хвостом, как знаете, оп, зацепила за этот сырок и тянет. Все, мышеловка закрылась. Друзья, а как вы думаете, как могла мышка этот сыр достать? Никак не могла достать. Ни лапкой, ни хвостом, ни другой лапкой, ни носом. Даже если бы она ухом попыталась, все равно нельзя, да? Вот написано в Библии, знаете как? Не предавайте членов ваших греху. Вот у кого из вас есть правая рука? Поднимите правую руку. Руку правую поднимите. Так, правую руку. Все правую руку подняли? Вот, ну, не сразу, ну, молодцы, правую. И ноги, все, опускай. А левую руку поднимите. Ага. Ну, ножками чуть-чуть постучите. Все, молодцы, молодцы. Друзья, так вот, ни ножки, ни ручки, ни язычок свой у кого-то длинненький, ничего нельзя, ни правую ручку, ни новую ножку, ни правую ножку, ни левую, ни правую ручку, ни левую ручку, ни язычок, ни ушки, ничего нельзя отдавать в греху, ничего нельзя отдавать. Знаете почему? Дьявол поймает и больше не отпустит. Вот уловит, хоть за нос поймает, и больше не отпустит. Бывает, девочка какая-нибудь хорошая такая, чистенькая, аккуратненькая, с бантиком большим. Вот. А язычок свой она отдала греху в послушание. И говорит глупости всякие. Поймает ее дьявол за язычок или нет? Поймает. Или мальчик, хороший мальчик. Вот все хорошо у него. Но рукой своей, как я одного смотрю на собрании сижу, мальчик один, такой, знаете, вот еще чуть-чуть и вознесется он в рай. Такой вот у него вид. Берет одной ручкой своей иголочку и другого мальчику так тык. И тыкает, тык, и тыкает. Друзья, вот взял один свой, одну часть своего тела, правую ручку. Много это или мало? Мало. И он ее греху в послушание. Всего лишь одну ручку греху в послушание дал. Поймает его дьявол или не поймает? Поймает. Поймает и не отпустит больше. А кто-то ушко свое смотрит, слышит, в школе анекдот плохой рассказывает. И думает, ну я же на собрании ножками хожу, руками своими греха не делаю. Послушаю ухом. Поймает за ухо дьявол? Поймает. Поймает. А кто-то глазами своими думает, все, ушами слышать не буду, ручки свои не отдам, ноги не отдам. Но хоть посмотреть-то я могу издалека на что-нибудь плохое, на телевизор там или на что-то непотребное посмотрю. Поймает за глаза дьявол? Поймает. И не отпустит. Он радоваться будет. Он одного за ногу, одного за руку, всех поймал. И теперь командует, делай то, делай то, делай то. Стали рабами греха. И апостол Павел 2000 лет назад говорит вам, грех не должен над вами господствовать. Не должен. А для этого что нужно делать, чтобы он не господствовал? Что нужно делать? Не отдавать свое тело, свои уши и так далее. Послушание греху. Эта мысль вам понятна? Хорошо, дальше идем? Идем дальше. Друзья, написано так. Станем ли мы грешить? Какой ответ?
Нет.
Ну, тут написано никак. Ну, по-русски, на нашем современном языке, нет. Грешить не станем. Надо от греха что делать? Убегать. Вот некоторые любят, думают, от греха надо удаляться, от греха надо убегать. Я вам расскажу один пример. Одно рыболовецкое судно, то есть судно, которое занималось добычей рыбы, французское судно. Это было еще лет 300 назад, или даже больше. Оно плыло по такому большому морю, и вдруг увидело вдалеке корабль. Корабль увидело. А корабль такой, ну, видно, брошенный. Паруса у него болтаются. Сам он с галса на галс переходит. Ну, галс – это такое направление, да, судно. Вот туда-сюда болтается. Ну, видно, что никто им не управляет, этим кораблем. Никто не управляет. Большой корабль в море, и никто им не управляет. Что случилось? И капитан этого корабля, который рыбу добывал, говорит, лодку мне, сел на лодку, матросы с ним, и они поплыли к этому кораблю, который, ну, так вот, без управления болтался. Подплыли они, забрались и увидели страшную картину. Все матросы в этого корабля были на судне, но все были мертвые. Все, один лежал так, другой лежал так. Один за штурвалом стоял мертвый. Кто-то спал на своей каюте. И все были обезображены, не просто мертвые, а обезображены такими черными, большими такими, как бы, волдырями на лице, на теле. И вот там человек 30 команда, и капитан, и помощник капитана, и боцман, и штурман, и все они, все были мертвые. Страшно или нет? Страшно. И вот они зашли, и смотрят, все мертвые. И один говорит, матрос, который приехал вот на этом с капитаном вместе, вот на этой лодке, говорит, капитан, бежим из этого царства мертвых, бежим. А капитан подумал, нет, подожди, у нас здесь еще есть дело. Какое дело может быть в этом царстве мертвых? Какое дело? Надо же в трюм посмотреть. Трюм — это как склад большой в корабле. Что там лежит? Вдруг там дорогие товары лежат. Открывают они трюм, а там меха, ткани, атласные ткани, шелковые ткани. Дорогой товар в то время был. Но у всех глаза загорелись. Такое богатство и даром достается. А этот матрос говорит, капитан, бежим от этого царства мертвых. Испугался он. Вот, а знаете, от чего эти люди умерли? Они умерли от болезни, которая называется чума. Я вам рассказываю, это правдивая история. Это я не выдумал, правдивая история. Они умерли от болезни, которая называется чума. От этой болезни человек может умереть за один день. Вот он заразился и в этот же день умер. Но обычно 3 дня человек умирает. А чума, она передается с помощью блох, которые живут, знаете где? В шерсти, в ткани. И вот этот корабль, он поехал в Индию за очень дорогими тканями. И получилось так, что среди этой ткани были вот эти блохи, зараженные этой чумой. И пока корабль плыл обратно к себе домой, то эти блохи покусали людей, люди заразились, и вся команда умерла. И блохи сидят, и нечего им кушать. И сидят, и голодают. Вот. И тут приехали новые. Друзья, как вы думаете, надо было им эту ткань с собой брать или нет? Не надо. Но жадность. Это же такая ткань. Вот это да. Надо же забрать ее. И они все это забрали. Но они не знали, что это там блохи, конечно. Они думали, что это просто ткань. Забрали, погрузились на корабль. И на следующий день пристали к берегу. Друзья, но уже среди них началась болезнь. Блохи повылезали с этой ткани. Стали всех кусать. И они стали болеть. А потом эта болезнь передалась на их родственников, а потом эта болезнь передалась тем, кто ткань купил, и эта болезнь передалась на весь город. И вы знаете, и вот в городе жило 60 тысяч человек, в Харциске сколько живет человек? 60 тысяч. А умерло 40 тысяч. Умерло. И вот выкопали большую-большую яму, и умерших людей просто скидывали туда. А потом из этого, потом этот город окружили большой-большой стеной такой, ну, в смысле, кордоном таким, чтобы никто оттуда не выходил, потому что окружающие города боялись, что зараза к ней перейдет. Но они не смогли удержать, и зараза перешла дальше и дальше, и грех, ну, болезнь царствовала. И в Европе умерла половина населения. Вот было, например, допустим, было 100 человек, вот 50 умерло. То есть половина людей умерла. Друзья, в Библии написано, удерживайтесь, в послании Фессалоникийцам, удерживайтесь от всякого рода зла. Вы думаете, Бог зря говорит, не грешите ни в коем случае, никогда не говорите плохих слов, никогда не делайте плохих поступков. Бог зря говорит? Нет. Он знает, что если ребенок, мальчик или девочка, или взрослый что-то сделает плохое, грех поймает, будет царствовать, и человек умрет. Умрет. И потом окружающие его тоже будут умирать. Ну и духовно, и физически. Поэтому грех должен, мы должны от греха убегать. Если кто из вас, бывает, вот мальчики общаются между собой, и кто-то начал что-то плохое рассказывать. Второй мальчик что должен делать? Или остановить, а если он не останавливается, уйти. Уйти и сказать, не буду я тебя слушать, не буду, да ты что? Не буду. Это грех. Мы не должны бояться сказать, что я этого делать не буду, это грех. Грех не должен над вами царствовать. А если все-таки согрешил, ну вот согрешил, что делать надо? Вы знаете, расскажу вам один пример. Ну, вы пример любите слушать, я понимаю, да? Ну, все любят слушать примеры, и взрослые, только взрослые не признаются, а дети признаются. Друзья, вот один пример расскажу. Мне этот пример рассказал один брат. Может быть, вы его слышали, пример такой стал распространенным. Этот брат служил в армии. В армии служил, а в какой-то тайге, в Сибири, в какой-то тайге служил. И его часть, где они служили, находилась в такой глуши, что там было совсем мало людей. Ну, вот их небольшая там войсковая какая-то группа была, небольшая. И он такой здоровый был, высокий такой, сильный, могучий такой брат. А в этой части служил один маленький-маленький такой солдатик. Ну, как обычно бывает, маленький, но вредный. И вот этот маленький и вредный этого большого нашего брата все время мучил. Говорил ему, да вот, ты должен вот это там, и издевался на ним по-всякому. А брату можно было ему сдачу дать или нет? Ему очень хотелось как-нибудь подойти к этому маленькому солдатику, обнять его покрепче, чтобы тот понял, что нельзя со мной шутить. Но он был христианином, и он этого не делал. И не было вокруг него верующих никого. А в увольнении его не отпускали, потому что он присягу не принял, и он должен был сидеть вот в своем, вот в своей вот этой группе, и 2 года не видел ни верующих, и все вокруг были неверующие, и еще этот и на ним издевался. И он как-то молится, Господи, ну пошли мне хоть одного верующего. Пошли мне хоть одного верующего. Ну и прошло время, и вот этот солдатик, который издевался, такой щупленький, маленький, подходит к своему начальству и говорит, можно я пойду в увольнение в город? Да, конечно. Отпустили его. Ну, там какое-то время дают. И он ушел. А идти надо было через лес, через эту тайгу. Ушел он в город, задержался в городе и обратно шел поздно. Обратно шел поздно. Уже было темно, и он уже идет, а там темнота резко наступает, и ничего не видно. И фонарика у него с собой нет. И он понял, что если он сейчас пойдет дальше, он 100% заблудится. Лучше ему сейчас переночевать вот на месте, где он находится, чтобы утром проснуться и дорогу не потерять. И он отошел в сторону, нашел ямку какую-то такую, как пещерку, залез в эту пещерку и уснул. Но быстро проснулся, потому что туда пришел тигр. Ну, это было его жилье, этого тигра было. Он пришел туда, а тигр был сытый, только на это поел, такой хорошо ему. И он лег рядом с этим солдатиком и руку, и лапу на него положил. А тот проснулся, ну сон, конечно, уже не идет. Вот. Он думает, что же делать, что же мне делать? Лежи тихо, не шевелится. Тигр уснул, и храпит. Солдатик начинает эту лапу потихонечку сдвигать. Лапа сдвигается. Потом тигр и опять лапу положил. Это солдат опять. Вот. И дрожит, и молится. Господи, если ты есть, спаси меня, пожалуйста. Вот. И опять тигр уснул, и опять храпит. И опять он руку так, лапу ему сдвигает. И уже почти сдвинул, и тигр что-то там показал, но опять ему лапу положил. И так всю ночь эту лапу он сдвигал, и всю ночь эту лапу ему обратно. Но там уже ближе к утру все-таки получилось у него. И он потихоньку выбрался, и бегом, не останавливаясь, бежит в часть. А этот солдат, который наш верующий, он уже проснулся и зубы чистит. Ну, это пена такая, он зубы чистит. А этот прибегает маленький, вбегает в ванную, целует его. Брат, приветствую тебя, я покаялся, я теперь тоже верующий. Вот. Покаялся от тигра, да? Я подумал, тигры вообще нехорошие благовестники, да? Иногда бывает, вот мы встречаемся с человеком, мы убеждаем, и он не кается. А тигру достаточно просто лапу положить, и человек уже кается. Хороший благовестник. Но что я сказал? Друзья, если человек греховной жизнью живет, что ему надо делать? Каяться надо. Не надо ждать, пока Бог тигры пошлет, да? Не надо ждать. Надо сразу каяться. Надо, вот согрешил мальчик или девочка, или взрослый. Что-то сделал плохое, надо сразу идти к родителям, к пресвитерам, к братьям. Простите, пожалуйста, я согрешил. Не дашь, если не покаешься, грех свою власть возьмет и будет над тобою господствовать. Друзья, ну здесь еще одно место сказано. Вот вы еще готовы слушать немножко, да? Здесь еще дальше сказано. Смотрите, не только надо не грешить, не только надо каяться. Написано, вы были рабами греха, а стали рабами праведности. А как быть, вот человек был рабом греха, а стал рабом праведности? А как это перейти? Вот как вот, я не хочу быть рабом греха, я хочу быть рабом праведности. Вот как мне перейти от одного состояния в другое? Как? Покаяться. Вот мы сейчас только что с вами об этом говорили. Этот солдатик был рабом греха, но когда покаялся, стал кем? Рабом Иисуса Христа. А кто лучше господин? Иисус Христос или грех лучше господин? Христос. Он и добрый, он и заботится, он на злачной пажите водит, и в долины смертной тени утешает. Он вообще очень-очень хороший, Иисус Христос. А грех очень злой. Поэтому надо как можно быстрее перебегать из греха рабов, надо перебегать в этот, как сказать, в рабы Иисуса Христа. Вот однажды с детьми поход такой делали в детском лагере. И знаете, как делали поход? Значит, было царство такое, было царство греха называлось, царство греха. А с другой стороны, вот там такой был как бы такой овражек, и там было царство Божие. И, значит, стояло 10 дверей. Вот то есть между царством греха и царством Божиим стояло 10 дверей. На одной двери было написано «добрые дела». На второй двери было написано «Я это, хороший человек». Там на три, ну и много-много дверей, разных дверей. И на одной двери было написано «покаяние». И вот мальчикам предлагалось, хотите перейти от царства греха и девочкам в царство Христа? Хотите перейти? Они говорят, хотите. И вот одного мальчика спрашиваем, ты в какую дверь пойдешь? Он говорит, я пойду в дверь «хорошие дела». Ну иди. Он подходит, открывает, а дверь заперта. Нельзя войти через эту дверь. Мальчик вернулся в царство греха. И другого спрашивают, а ты в какую дверь пойдешь? И вот люди разные двери выбирают. Там жертвенность, еще что-нибудь. И не все двери заперты. И только одна дверь открыта. Какая дверь открыта? Покаяние. И вот кто выбрал дверь покаяния, заходит, и она открыта. Покаялся и идет в царство Христа. Поэтому вот эту мысль я хотел вам сказать, что вам надо научиться каяться. И дядя Петя об этом уже говорил. И вам надо научиться каяться. Как только согрешили, сразу каяться. Никак не откладывай. Дальше мы читаем. От сердца стали послушны. Вот эта тема любимая, да, взрослыми. Как взрослые ребенку проповедуют, обязательно послушание. Это 99% всегда срабатывает. От сердца стали послушны. Так, тебя как зовут? Виталик? Тебе сколько лет? 10. Что тут написано? О чем я сейчас прочитал? Так, кто поможет Виталику? Ну, я же прочитал всего 2 слова. Нет, 3 слова. А теперь растолкуй. Что значит от сердца стали послушны? Вот своими словами объясни. Кто скажет, что означает «от сердца стали послушны»? Что это значит «от сердца»? Искренне. Еще. А? Не понял. Добровольно. А еще «от сердца» как? Вот правильно вы говорите. А еще что значит «от сердца»? «От сердца» это означает «со всем желанием», да? И еще означает «со всем усердием». Хотите, я вам расскажу еще один пример? А потом еще, и все. 2 примера, и все. Друзья, но этот пример такой длинный, ну, может, минут на 5. Значит, жил-был такой человек, которого, у него было странное имя, для нас с вами имя непривычное. Вот у нас здесь и Виталик есть, и Андрей. А у кого из вас есть имя такое, которого нету других здесь? Вот сколько здесь Андреев? Так. Ни одного Андрея? А Виталика сколько? Вот, да. 4. А у кого из вас есть имя, такое имя, которого нет у других? А как тебя зовут? Иосиф. Иосифа здесь больше нету? Среди девочек тоже нет Иосифов? Нет, ну хорошо. Кто Иосиф еще? А вот еще Иосиф. Не, не пойдет, нет. А у кого есть имя такое, чтобы не было других имен? Матвей? Он... Павлина? Где Павлина? Ого, нету Павлин? А Павел есть? Хорошо, ну Павлина все равно считается. Матвей, да, еще здесь имя такое? У меня сын Матвей. А у кого еще здесь Матвей здесь есть имя? Авель, да, есть такое? Ну, смотрите, у вас Авель? Больше Авелей нету? Вениамин. Ну, смотри, у вас вообще сплошные имена такие необычные. А вот этого звали человека, знаете, как его звали, про которого я хочу сказать? Его звали Тур. Тур. Но никого из вас Тур не зовут. А если бы звали, вы бы, наверное, не отвлекались, да? Вот. А фамилия у него была Хейрдал. Тур Хейрдал. Вот такой вот. Он был не русский, он был норвежец. И он был известный путешественник. И однажды, знаете, что он сделал? Он на плоту, вы видели какой-нибудь плот? На плоту переплыл через океан. Он плыл 6 месяцев. Я читал книгу, в которой написывают, как он плыл 6 месяцев через океан. Очень интересно. Например, как они питались. У него был парус такой, большой парус такой был у него. Ну, там их несколько человек было. И вот они, в океане есть такие рыбки, они называются летучие рыбки. Вот они под водой плывут, потом выплывают над поверхностью и летят. И метров, может быть, 10-15 они летят. И потом дальше, называются летучие рыбки. А у них парус. И вот рыбка вылетает, и в парус ударяется, и на плот падает. И вот они утром просыпаются, там 10-15 рыбок уже лежит. Они пожарят их, у них там было на чем пожарить, и сидят. И вот так они жили. У них рак с ними путешествовал, и попугай с ними жил. У них там на мачте сидел попугай. Но потом он улетел куда-то, неизвестно. Однажды они акулу повстречали. Такая огромная акула, что она нырнула под них, и ее морда или пасть с этой стороны плота была, а хвост был с этой стороны плота. Вот такая была здоровая акула. Но это все так я рассказал просто для интереса. Но вот когда он только готовился, вообще зачем он хотел переплыть океан? Он хотел доказать, что давным-давным-давно с Перу, это в Южной Америке, в Перу, индейцы, туземцы, они могли переплыть на океане, они могли на плотах переплыть через океан. Могли. Вот он хотел это доказать. Ему никто не верил. Да как, через океан на плоту невозможно. Он говорит, я вам докажу. Он нашел старые-старые чертежи индейцев, вот эти 400-летней давности описания, взял их и решил построить точно такой же плот. Решил построить. И там приехал он, значит, в Южную Америку, и там читает. Ну, я так немножко упрощаю для детей, но так читает. Чтобы построить плот, нужно взять так называемые бальсовые деревья. А эти деревья бальсовые, они растут в Перу только. Ну, там, в Южной Америке. И написано, обязательно только что... Вот спиленное дерево. Нельзя дерево, которое долго лежало. Надо обязательно спиленное дерево. Но он приезжает в Перу и говорит, мне нужны бальсовые деревья. Они говорят, у нас полно бальсовых деревьев, очень много. Вот склады, вот смотри, вот сколько складов, и все это в бальсовых деревьях. Забирай. Он говорит, нет, мне нужны спиленные бальсовые деревья. О нет, спиленных нету. Как нету? У нас спиленные, они вот растут там высоко в горах, там сейчас дожди идут, туда невозможно проехать. Бери вот эти, высушенные, уже готовые. Нет, нельзя мне. Ну что же делать? И вот он на больших вездеходах поехал в эти горы, пилил под дождем эти деревья, напилил, там столько затрат, столько денег потратил. Он говорит, ты что, глупый человек, ты столько денег потратил на то, чтобы спилить деревья. Вот они лежат пиленные и бесплатно, а ты столько деревьев, денег потратил, чтобы напилить деревья. Он говорит, нет, так написано, вот написано, я так и сделаю. Ну, значит, привез он эти деревья с трудом, с большим, привез он их на берег. Вот, и стал плот делать. А там написано, что плот должен быть определенного размера, там 3 метра. Он взял и стал эти деревья пилить. Ему говорят, слушай, ну ты будешь 6 месяцев плыть. Тебе давай сделаем больше плот, побольше такой. Ну хотя бы метров 6, чтобы тебе можно погулять там. А то 3 метра, ну что это такое 3 метра? Не, вот написано 3 метра, буду делать 3 метра. Сделал он 3 метра. А теперь же их надо связать, да, эти деревья, связать. А чем связать? Веревкой связать, да? А он читает, веревку надо сделать из лиан. Вы знаете, что такое лианы? Это вот на пальмах такие вот штуки такие висят. Он стал из этих лиан собирать, из них плел веревки из этих вот лиан. Долго-долго, ну, несколько человек ему помогало, но долго это он время на это потратил. Связал эти веревки и стал связывать эти деревья этими лианами. Ему говорят, слушай, но это было 400 лет назад. Сейчас есть такие тоненькие металлические тросы. Их вот трактора можно тянуть, и они не порвутся. Возьми тросы. Нет, я буду делать, как, вот как написано. Он сделал эти веревочки из лиан. Ему говорят, вот веревка хорошая, вот нейлоновая, вот металлическая. Нет, 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 цепи, цепи, вот цепи возьми. Не надо мне цепи. Сделал он все, значит, и привязал он все вот этими веревками. И потом там было, вот, ну, получился такой плот. Вот представьте, вот бревна, ну, так вот бревна, да? Вот он связал их. И посреди торчала такая палка вниз, такая доска вниз. А зачем эта доска? Никто не знает. Ему говорят, да не надо эту доску. Ну как не надо? Ну написано, значит, должна доска быть. А зачем, никто не знает. Воткнул эту доску, и его спрашивают, а как же ты будешь управлять этим плотом? А не написано, как управлять. И сделали они большой такой руль. Огромное-огромное бревно, ну много метров, такое длинное. И вот когда бревно в правую сторону наклоняешь, то плот в левую сторону идет. В левую сторону, плот в правую сторону. Понятно, да, вы мысли? И вот, значит, поплыли они, плывут. И началась буря. Буря такая, волна. А вы знаете, чем плот лучше, чем лодка? Лодка, она вот такая, да? И в нее вода заливается, и лодка тонет. А плот, он такой. Вода заливается и проходит сквозь него, да? И плот не тонет. И вот так вот и плавает плот. А буря была 3 дня. Вот не останавливалось 3 дня. Однажды апостол Павел 14 дней в бурю попал. А это 3 дня не останавливалось. Они взяли, привязали себя к бревнам, веревками привязали, и плавали вот так вот по буре. И вы знаете, и он говорит потом, пишет в своем дневнике. И я понял, почему надо было делать 3 метра, а не 6 метров. Оказывается, вот две волны идут, вот так вот. И если бы 3 метра, вот есть 3 метра, то плот помещается вот ровно между волнами. А если бы он был 4 метра, то он бы встал на 2 гребня и переломился бы, представляете? Но он же этого не знал. А эти туземцы-то, они же все знали, они же умные. И они написали, 3 метра должно быть. И он сделал 3 метра. И он думает, как хорошо, что я сделал 3 метра. Ой, как хорошо. Если бы было больше, обязательно бы я потонул бы на этом плоту. Он бы переломился. Ну, потом буря успокоилась, они плывут дальше. И вдруг они стали замечать, что плот стал тонуть. Каждый день на 1 сантиметр бревна погружались в воду. Они стали делать заметочки такие вот. Вот бревно, вот водой погружается. Они рисочку поставили. Потом смотрят на следующий день, эту рисочку уже под водой. Уже это, вторую рисочку поставили. И каждый день плот все сильнее и сильнее тонул. И через несколько недель, вот, им еще далеко плыть, а уже плот наполовину утонул. Они запереживали, а что же делать? А тогда сотовой связи нету, как вызвать помощь, ничего, все, потонем, плот потонет. А потом заметили, что плот перестал тонуть. Вот до половины дошел и не тонет. А знаете, почему дальше он не тонет? Нет. А дальше он не тонет, потому что в нем, вот это было дерево спиленное, только что спиленное. А в только что спиленном дереве что присутствует? Сок. И вот вода доходила, а потом сок стал мешать ей дальше идти. И остановилась. А если бы он взял дерево давно спиленное, которое уже высохло, что было бы? Утонул бы он, утонул. И он дальше в дневнике пишет, ой, как хорошо, что мы послушались и сделали, как было сказано, свежеспиленное дерево. И потом они плывут дальше. А это дерево бальсовое, оно очень мягкое. Мягкое такое дерево, ну как вот, я не знаю, я не плотник, мне трудно сравнить с чем-то. Но не твердое дерево, мягкое. В него легко гвоздь забить, его легко там ножом поковырять. И вдруг они стали замечать. А, у них, знаете, получилось так, что снизу ракушки, много-много ракушек, так как балласт такой. И им надо было почистить это. И вот они нырнули под воду и стали ножом эти ракушки соскребать. И увидели, что вот эти веревки, они прорезали это дерево. Ну, дерево, бревно, да? И трется веревка, да? Трется и потихонечку прорезает. Но веревка была сделана из лиан, и когда она прорезала это бревно, то она сама тоже пушилась. И в какой-то момент времени она перестала прорезать бревно и твердо так схватила это бревно. И он пишет в своем дневнике: если бы мы взяли металлическую веревку, то она бы перерезала бы это дерево, и мы бы все потонули. Плод бы рассыпался, и мы бы потонули. Вот. А потом, я еще немножко расскажу, потом у них отломался вот этот руль, у них отломался. Вот это огромное бревно, они его тягали в другую сторону, и он у них переломился и уплыл. И они остались без руля. А как теперь плотом управлять? Ну хоть чуть-чуть надо же управлять плотом. И оказалось, что вот эта самая балка, которая торчала посреди, помните? Вот они ее вытащили и опять поставили в другое место. И плот повернулся. Они говорят: мы раньше это бревно четвером тягали, невозможно было тягать. Оказывается, этим плотом может ребенок управлять. Вытащил палку, в другое место поставил, плот поворачивается. И он в книге пишет, очень интересная книжка, он там пишет: как хорошо, что мы были послушны советом старых индейцев. Хорошо или плохо? Вот смотрите здесь, как написано. От сердца стали послушны учению Бога. Вот нам надо с вами делать все в точности, как говорит Господь. Вот все в точности. Вот помните, про одного человека написано, что он делал все в точности. Кто это был? Ной. Что он делал? Ковчег построил. Молодец. Хорошо знаете Библию. Он ковчег построил и сделал все так, как говорил Бог. И ковчег его утонул или нет? Не утонул. А если бы он сделал не так, как говорит Бог? Вот представьте, Ной, Бог говорит Ною: Ной, должно быть одно окошко сверху. А Ной бы подумал: так, что-то окошко одно маловато. Давай мы сделаем по всему этому окна. И сделал бы окна по всему периметру. Утонул бы? Утонул бы. Друзья, Ной сделал все в точности, как сказал Бог. В точности. И поэтому он выжил. Написано: вы стали послушны полностью, от сердца, послушны учению, которое вам предложено. Поэтому, мальчики и девочки, я хотел бы вам сказать, чтобы вы, первое, очень сильно переживали о том, чтобы в вашей жизни грех не царствовал, чтобы он не был вашим господином, чтобы он вам не приказывал, чтобы вы его не слушались. А для этого необходимо, чтобы вы свои члены, ручки, ножки, там глаза и уши не отдавали послушание греху, чтобы он не смог вас схватить. Чтобы вы, если согрешили, то что делали? Каялись. Вот два мальчика, они явно уже ручки свои отдают в послушание греху. Дерутся тут между собой. Не надо. Если согрешили, надо сразу каяться. Вот. И последнее, что я говорил, надо быть послушным от всего сердца. Вот на всю 100% быть послушным. Вот все, вот как говорят родители, как говорит церковь, ничего не нарушать. Будете так делать, и Господь будет с вами. И вы будете в Его Царстве, и здесь на земле, и в вечности. Понятно вам все? Будем молиться? Давайте молиться. Все, молимся.